Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Друзья, весна близко, и эта новость хорошая, как мне кажется. 7 февраля, уже среда, поехали, новый день начинается. Прямой эфир программы «Разбудильник», Радио России, Радио Донт Эр. Мы работаем для вас. Меня зовут Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Дмитрий Бардышев. Ну и прежде чем мы начнем, я объявлю тему сегодняшней нашей передачи, как всегда, посмотрим в календарик. Итак, в 1700, вы только вдумайтесь, как давно, в 80-м году, основан город Сыктывкар. Это никакого отношения не имеет ни к Ростову, ни к Ростовской области. Мне просто было интересно, выговорю ли я с утра это название Сыктывкар. У меня получилось. 1940 год, премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио» состоялось в этот день. Все бы ничего, можно было бы и пропустить мимо это событие. Но, тем не менее, фильм удостоен двух премий «Оскар», поэтому давайте отдадим ему должное. А в 2014 году, и это, кстати, было для меня очень такое серьезное открытие, потому что 10 лет назад, так вроде вчера это все происходило, но, тем не менее, в Сочи открылись 22-е зимние Олимпийские игры. Помните ли вы, как это было прекрасно? Мы продолжаем нашу программу. Значит, февраль. В этом году у нас 29 дней на день больше, чем обычно. И год у нас высокосный. Многие переживают, волнуются. Ну, почему-то считается, что это не самый лучший год, который может быть. Раз в 4 года происходит с нами вот такая вот история. Но, тем не менее, давайте сегодня попытаемся разобраться, зачем же он нужен. Каждое четырехлетие добавляется один дополнительный день, 29 февраля, и чтобы синхронизировать календарь с солнечными циклами, оказывается, это необходимо. Ну, подробности мы сегодня узнаем. Наши ростовские ученые рассказали об истории возникновения этого феномена, а также ответили на вопрос, почему же именно февралю приписывают дополнительный день в году. У нас в студии Наталья Николаева, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Наталья Дмитриевна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сразу объясним, как появился высокосный год. Правда ли, что всему виной религиозные верования?
Ну, я бы не сказала, что здесь речь идет о религиозных верованиях. Скорее, речь здесь о простых арифметических расчетах. Угу. Мы здесь должны понимать, что высокосный год у нас появился благодаря юлианскому календарю. А юлианский календарь был введен Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. И юлианский календарь был основан на простой системе счета, на представлении о том, что год длится 365 дней и 6 часов. Да? И, соответственно, вот эти 6 часов и составляли раз в 4 года дополнительные сутки. Ну, здесь простая арифметика. Мы 6 умножаем на 4, получается 24 часа дополнительные сутки.
Ну, вот, причем, знаете, мне что интересно, я готовился к этой программе, все знают про юлианский календарь, григорианский, но там, тем не менее, путаются. Поэтому сегодня, надеюсь, мы все точки над «и» расставим. Еще раз, значит, возник високосный год еще при юлианском календаре, при помощи которого до сих пор живет наша церковь. Я ничего не путаю?
Да, да? Абсолютно верно.
А церковь у нас отделена от государства, поэтому в стране, по факту, два календаря действующих.
Да, так и есть до сих
пор. И это тоже, я уверен, для многих будет открытие, друзья. Ну, вот такое вот утро, да, откровений, будьте внимательны. Сегодня у нас все будет по полочкам разложено. Так, и, в общем, правильно ли я понимаю, что григорианский календарь был принят именно из-за того, вот, что возникла необходимость ликвидировать отставание от астрономического года, потому что получается, что там не только 6 часов, но еще какие-то дополнительные, да, секундочки, минуточки.
Да, ну, если быть точнее, там 365 суток, 5 часов, 48 минут и 46 секунд.
Как все серьезно.
Да, но на самом деле, действительно, григорианский календарь, он был принят в качестве замены юлианскому календарю, а вот юлианский календарь был был длиннее астрономического года на 11 минут и 14 секунд. Да? То есть у нас много здесь будет минут и секунд сегодня. Вот. И если в пределах пары-тройки лет это отставание было незаметно абсолютно, то с течением веков оно увеличилось, и к 13 веку составило уже целых 10 суток.
И да? Почему я про религиозные верования-то говорил? Потому что Пасха при этом отдалялась все дальше и дальше, а для наших предков это было принципиально важно, да? Чтобы не было такого расстояния.
Да, совершенно верно. Для временного. Христианского мира действительно это обстоятельство было очень важно, потому что праздник, как вы знаете, Пасхи, он плавающий и зависит от двух очень важных факторов. Дня весеннего равноденствия и полнолуния. То есть Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое произошло либо в день самого весеннего равноденствия, либо после него, да, то есть. Вот. И чем больше увеличилась разница между астрономическим годом и, соответственно, годом по юлианскому календарю, тем дальше от 21 марта, от дня весеннего равноденствия, удалялась Пасха. И, собственно, эта проблема окончательно... Они говорили еще, на самом деле, в 14 веке, но окончательно была она осознана...
Уже были люди, которые понимали, да?
Да, да. Всегда есть люди, которые понимают больше. Вот. И, ну, и, собственно, только в 16 веке как раз-таки папа римский Григорий XIII, да, в частности, в 1582 году, издал буллу, которая и вводила новый календарь от его имени, названный Григорианским. Mm-hmm. И в чем здесь была суть? В том, что новый календарь, он сразу переходил от 4 октября 1582 года к 15 октября. То есть вот несколько дней опускалось для того, чтобы ликвидировать эту разницу.
Mm-hmm. Ну, а нам-то сейчас вообще легко говорить о том, что мы живем при Григорианском календаре, и все уже вроде как устаканилось. Но я так понимаю, процесс-то это был сложный. Насколько длительно все это происходило?
Ну, стоит отметить, что Григорианский календарь, он был принят далеко не сразу и не всеми. Этот процесс занял целых несколько веков. И я бы не сказала, что он полностью завершен или когда-либо будет завершен.
А, так это все еще продолжается перманентно с того времени?
На самом деле, да. Но нужно отметить, что католические страны практически сразу перешли на Григорианский календарь. Ну, очевидно, папа, да, собственно, велел.
Сказал, и, значит, сделали все.
Ну, да, на самом деле, они быстрее всех перешли. Далее перешли протестантские государства, но этот процесс уже затянулся. Ну, в качестве примера можно привести, например, германские государства, которые перешли в 1700 году только, да, завершили переход к григорианскому календарю. В Англии он завершился, этот переход, к 1752 году, да, то есть это середина 18 века уже непосредственно.
Дорогие друзья, жалко, что нет видеотрансляции. Вы бы могли убедиться в том, что я истинную правду говорю. Наталья Николаевна, она не смотрит никуда, она все это помнит.
Профессия обязывает. Вот, профессия обязывает. Вот. Ну и, собственно, Россия, она жила до 1918 года, в принципе, по юлианскому календарю, а затем перешла на
григорианский. До революции.
Да, совершенно верно. При этом, как мы уже ранее говорили, Русская православная церковь не перешла вообще на григорианский календарь. Попытки предпринимались. Да, до сих пор. Попытки предпринимались, особенно активными они были в 20-е годы 20 века, но РПЦ осталась непреклонна и живет по юлианскому календарю. И на самом деле вопрос о реформе вот этой, да, календаря до сих пор довольно сложен для православного мира. Достаточно привести один пример, когда на новый стиль перешла греческая православная церковь. Там часть, скажем так, значительная, причем часть ее ушла в катакомбы и образовала движение так называемых старостильников, которые не приняли непосредственно этот новый календарный счет. Да? То есть вот такая вот история.
Послушайте, но можно как историка вас спросить, вот в двух словах действительно, а в чем причина вот этого противодействия? Да, она же есть?
Она есть абсолютно и лежит тоже корнями, на самом деле, в глубокой древности. В частности, напоминаю, что Григорианский календарь был введен папской буллой в 1582 году, а в 1583 Константинопольский собор уже, то есть на следующий год, объявил это латинской ересью. Да? И, собственно, на это было несколько причин. Во-первых, реформу провел папа по своей инициативе, то есть он даже не собирал собор внутри католической церкви, не говоря уже о вселенских неких соборах. А во-вторых, теперь ход праздников нарушался, и Пасха христианская могла попасть на Пасху иудейскую, а это противоречило всем церковным канонам непосредственно. Да? Именно поэтому Константинопольская церковь сразу же практически не приняла вот этот календарный счет новый.
А я считаю, что просто у нас в стране всегда жили и будут жить мудрые люди. Вот потому что у нас, ну, по факту, два Рождества, два Новых года. Вот в два раза больше радости в этот период прекрасной зимней.
Да. Можно еще немножко тогда добавить?
Конечно.
Вот. Стоит отметить, что в дореволюционной России вот этот вопрос о переходе на новую календарную систему тоже поднимался не единожды. В 19 веке даже работали специальные комиссии. И в одной из них даже участвовал Дмитрий Менделеев, между прочим. Вот. И переход на григорианский календарь на тот момент все-таки оказался невозможным. Почему? Потому что свод законов Российской империи 1906 года даже противоречил введению этого григорианского календаря. Да? То есть там было написано, что император, да, российский, он есть император первоинствующий, да? Ну, простите,
да. У вас это получилось, да? Как Сыктывкару меня.
Да, да, примерно. Вот. И господствующий в Российской империи восточной католической церкви православной, да? То есть там уже в законе было написано, что император российский, он провосточную православную церковь непосредственно, да? То есть религия его была зафиксирована непосредственно. Это стало основной причиной.
Но пришли большевики, и религия стала опиумом для народа, да? Мы перестали вообще считаться какое-то время. Церковь — это, ну, не самая приятная страница в нашей истории, но тем не менее, зачем же об этом забывать, и говорить об этом тоже нужно открыто.
Конечно.
Я так понимаю, что и вот это и явилось, да, основным рычагом, способом перехода нашей страны на григорианский календарь.
Да, да.
А мы продолжаем разговор о том, что такое Високосный год. Наталья Николаева, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории и международных отношений ЮФУ, сегодня у нас в гостях. Наталья Дмитриевна, мы не успели вот о чем поговорить в первой части нашей беседы. Почему, скажите, пожалуйста, вот когда принимали григорианский календарь, да, и, в общем, этот Високосный год у нас появился, и дополнительный день в нашей жизни, там барон Мюнхгаузен вспоминается, не все, кстати, с удовольствием восприняли дополнительный день, но, правда, он был не в феврале, там, а в мае, по-моему, если ничего не путаю. Mm-hmm. Вот, не суть. Значит, оказывается же, да, причем, я уверен, многие не знают, что у нас те столетия, которые делятся на 400, являются Високосными. Вот, например, 1700-800 и 1900 годы, это, они не были Високосными. Почему так?
Да, действительно, это так. И это правило появляется вместе с григорианским календарем. Напоминаю, что в 1582 году, когда этот григорианский календарь ввели, мы от 4 октября сразу перепрыгнули к 15 октября.
Да,
вот, собственно, ликвидировали
разницу. Вот 11 дней.
Да,
эти,
совершенно верно.
Которые даны нам потом на удовольствия всякие разные и потерю здоровья.
Что-то наподобие. Вот. А чтобы предотвратить запаздывание календаря в будущем, каждые 400 лет 3 високосных года нужно было считать простыми. Да? То есть, я немножко поясню в сравнении. Да? В юлианском календаре високосным является каждый четвертый год. Да? Угу. То есть, это последние годы столетия, то есть, те самые нулевые 1600, 1800, 1700 и так далее. И годы, две последних цифры которых делятся на 4. То есть, 1604, 1708, ну и так далее. Да,
то есть, если очень просто, то можно было бы убежать тогда вперед, наоборот. Угу. Я верно понимаю?
Да, совершенно верно. И в григорианском календаре из каждых вот этих четырех нулевых годов только один оставался високосным. Тот, где две первые цифры делились на 4. То есть, например, у нас есть 4 даты, которые заканчиваются на нули. 1600, 1700, 1800 и 1900. И только 1600 был високосным в григорианском календаре, да, так как первые две цифры, то есть 16, делятся на 4.
Тем, кто
вот
запутался,
вот,
друзья, во-первых, у нас будет подкаст сегодня выложен ВКонтакте, обязательно найдите, переслушайте. А во-вторых, вот вы только представьте, какие были умные люди в 16 веке, на секундочку. Так, а почему же февралю повезло, что называется, обзавестись так называемым лишним днем раз в 4 года? Mm-hmm. Чем он заслужил такое удовольствие?
Да, он заслужил это удовольствие отнюдь неспроста. Февраль у римлян считался последним месяцем года. да, месяцем так называемого очищения. То есть в источниках мы можем прочитать то, что покровительницей этого месяца называется римская богиня Фибруя, которая следит за государственными делами римлян и, что самое главное, очищает их, угу, да, от всех накопившихся проблем в течение года. А праздники и ритуалы, которые приходятся на февраль, они также связаны все в у римлян с очищением. Да? То есть это очищение храмов, очищение святых предметов, жертвоприношения в честь умерших и так далее и тому подобное. И в свою очередь вот эти представления о феврале как последнем месяце, да, почему он считается у римлян простым, скорее сложным, но надеюсь, об этом мы поговорим дальше еще. Вот. Он напрямую зависит от архаических представлений о смене сезонов аграрных. Mm-hmm. Да?
То есть
конец зимы – это переходный период, это мертвый период. Да? Это время замирания природы, время замирания аграрного сезона перед возрождением, которое будет весной. Вот поэтому февраль – это последний месяц года.
Слушай, ну у наших предков многое зависело от религиозных верований, о чем мы сегодня уже говорили, и действительно от смены сезонов, потому что урожай, жизнь, здоровье, в общем, да, это все имело и имеет принципиально значение. Хорошо. А есть ли еще отличительные черты юлианского и григорианского календаря? Не только же этим они разнятся.
Да, есть. Сейчас постараюсь обобщить, да, по пунктам. Первая позиция – это длительность года. Мы о ней говорили, но теперь вкратце. Да? Юлианский календарь определяет год как 365,25 дней, а григорианский календарь определяет год как 365,24 дня. И эти расчеты более точные, да, чем в юлианском календаре. Вторая позиция – это другая система високосных лет. Вот о них мы уже говорили.
То есть
разная система высчитывания. В юлианском календаре каждые 4 года високосные, там простая система. А в григорианском вот это сложное, которую я пыталась искренне объяснить просто. Надеюсь, на слух это воспринимается понятно. Вот. А еще одна позиция – это другой уровень точности. То есть юлианский календарь отклоняется, как мы уже говорили, на 11 минут по прошествии каждого солнечного года. Да? А григорианский календарь, он гораздо точнее по своей природе и имеет погрешность всего 26 секунд. И если вот эта погрешность в 11 минут привела к тому, что 10 дней у нас была к 13 веку разница, да, вот, то вот эта погрешность 26 секунд приведет к потере одного дня только к 4909 году.
Да, вот очень долго придется ждать.
Угу.
Слушайте, точно. Правда, это же даже сейчас довольно сложно современному среднестатистическому мозгу понять, а какие мы тогда все-таки занимались этим процессом, даже не знаю, неудобно становится за современников, скажем так. Хорошо, но эти два календаря не единственные же в мире, да, просто самые известные. Ну, есть же еще и еврейский календарь, да. Там вообще к году прибавляют месяц. Это как вообще? Есть какая-то информация у вас по этому поводу?
Да, постараюсь прокомментировать. В еврейском календаре действительно существует целый високосный месяц. Он так и называется, високосным. Почему? Потому что еврейский календарь основан на двух циклах – солнечном и лунном. Они не равны по своей природе сути. Лунный год состоит из 12 месяцев и отстает от астрономического солнечного года примерно на 11 дней. И для евреев принципиально важно приравнять вот этот солнечный и лунный циклы, да, календари непосредственно.
Я, конечно, хочу спросить, зачем?
Объясню сейчас, зачем, да. И для вот этого приравнивания необходим вот этот 13 месяц, да. То есть 19-летний цикл, утро, вот, состоит из 12 простых, да, лет и 7 високосных, там, где появляется этот 13-й високосный месяц. Почему? Потому что в священных текстах иудеев указано, что праздник Песах, всегда должен быть весной. И если вот этот лунный календарь будет постоянно сдвигать, да, на 11 дней назад, да, этот праздник, то уже через несколько лет праздник Песах будет приходиться на середину зимы. А это принципиально важная позиция, это прописано в священных текстах иудеев непосредственно. Собственно, та же самая история складывается и с Ханукой, которая должна быть зимой, да, и с Суккотом.
Ханука – это главный еврейский праздник,
да, совершенно верно. который должен быть осенью. Да? То есть, если мы не приравниваем, не вводим вот этот 13 месяц, получается, что все сдвигается, причем в достаточно быстрых темпах. Вот потом вводится, да, 13 месяц.
Слушайте, ну сегодня у нас такая программа, которая изобилует цифрами, но я уверен, действительно, что большинство наших слушателей все понимает. Кто не понял, разберетесь, когда послушаете подкаст. Максимально просто сегодня нам все объясняет прекрасная, улыбчивая девушка Наталья Николаева, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Наталья Дмитриевна.
Да-да.
Не так много времени остается. Угу. Мы многое о вас узнали как об ученом. Да. И без сомнения вы обладаете всей полнотой информации, и вам даже не нужно никуда подглядывать, еще раз это скажу, меня поражает это совершенно искренне, поэтому сразу, пользуясь случаем, говорю, приходите к нам, еще повод я найду.
Благодарю.
Вот. А теперь хочется вот вашего личного отношения к Високосному году. Угу. Многие россияне, вот даже есть такие опросы, по данным ВЦИОМ, 70% наших граждан слышали о том, что Високосный год, да, такой не очень хорошие, и с людьми чаще всего случаются неприятности именно в Високосный год. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, правда.
Ну, вы знаете, ученого выключить здесь довольно сложно, потому что природа суеверия вот этих о Високосном годе, она уходит в глубокую древность, в архаику.
И тут все-таки, и да, тут историческая все связано, наука. Да?
Абсолютно верно. То есть картина мира наших далеких предков, язычников, она была дуалистична. Во многом черты этой дуалистичности мы наблюдаем и сейчас. То есть мир, явления делятся на плохие и хорошие, да, и, соответственно, года делятся на хорошие и плохие, месяца делятся на хорошие и плохие. И хорошее время – это то, когда мир устойчив, упорядочен, да, когда работает система налажена. А плохое время – это как раз-таки время дисбаланса. И вы представляете, когда добавляется новый день, да, вот эту устойчивую систему.
Не живется человечеству спокойно. Но, тем не менее, вы еще не знаете, какой я зануда, да? И все-таки, как научиться не обращать внимания на суеверие и всегда с верой в лучшее смотреть в будущее? Ну, вот выключите ученого, пожалуйста. Просто вот искренне.
Я пытаюсь, честно слово, но скажу, что все мы так или иначе суеверны. Потому что, как мы уже отметили, суеверия все у нас тоже идут из глубокой древности, очень сильно вплетены в человеческое мировоззрение. Но могу сказать по поводу счастливого будущего, да, вот с радостью, со счастьем, как смотреть. Наверное, здесь нужно сделать несколько шагов, да, представить то самое светлое будущее.
Mm-hmm. Только, нарисовать его.
Только
да.
Вот, да,
визуализировать.
Да, только не облачные замки, а вполне себе осязаемые позиции, да, правдоподобные. Определить ближайший шаг, который вы сможете сделать на пути к этому светлому будущему. Достойно принимать победы, поражения и, главное, верить в то, что все получится.
Вот, это вот очень-очень важно. Я благодарю Наталью Николаеву, кандидата исторических наук, старшего преподавателя Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Наталья Дмитриевна, спасибо, что пришли в этот в это дождливое утро, наверное, еще. Ну что, вот такая у нас получилась среда. Давайте наслаждаться потихонечку теплым февралем. Уже скоро нам обещают, температура поднимется, да, и в Ростове выше 10 градусов. На этом все. Оставляю вас.